В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас вновь в нашем эфире.
Здравствуйте, уважаемая Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, у нас сегодня с вами тема заявлена, как уже в неврологической школе, о болезнях шеи, но после последней программы пришли вот нам буквально три вопроса, я думаю, что с них мы сегодня беседу и начнем. Первый вопрос Дмитрий спросил у нас вот по добавке глютамат натрия. Вы как-то много говорили достаточно про наших программах о здоровом образе жизни, о вреде соли. Вот, видать, в этой связи вопрос, настолько же вреден глютамат натрия, как соль, или его можно добавлять в продукты?
Да, спасибо за вопрос, очень интересный, Дмитрий. Действительно, вопрос насущный, и он вызывает очень большое количество дискуссий, обсуждений. Ну, я думаю, что действительно есть какие-то формальные, скажем так, внешние признаки для сравнения глютамата натрия, да, и хлорида натрия, то есть поваренной соли глютамата натрия. Но это только внешние признаки. Это вещества химические, которые имеют совершенно разные точки приложения в обмене веществ организма. Ну, начнем с соли. Дело в том, что последние годы серьезным образом стало понятно, я имею в виду поваренная соль, натрий хлорид, насколько она вредна, насколько она полезна. Дело в том, что для людей, страдающих ожирением, повышением артериального давления, употребление соли вредно. И совершенно четко существуют принципы, ограничивающие употребление соли там до буквально 5 грамм в сутки. Или есть еще более простой принцип, так называемый соль со стола, когда используется соль только в рамках приготовления пищи, но ни в коем случае она не досаливается, не подсаливается, не добавляется по вкусу. Это очень важный элемент, который помогает снизить артериальное давление, потому что поваренная соль, она задерживает жидкость. Жидкость, находясь в сосудах, естественно, по закону физическому, приводит к повышению давления как таковому. Поэтому снижение употребления соли – это один из самых главных диетических факторов снижения артериального давления. Но глютамат натрия – это другое совершенно вещество, это соль, собственно, аминокислоты – глютаминовой кислоты. Дело в том, что глютаминовая кислота – это неотъемлемая, важная часть аминокислот, которые важны и нужны для организма как такового. Поэтому, в принципе, они не являются чем-то абсолютно чужеродным, чем-то абсолютно, на самом деле, грубо говоря, неважным для человека. Дело в том, что глютаминовая кислота, она вообще содержится в естественном виде в продуктах, она везде есть, практически в мясе, в речных продуктах как таковых. И самое интересное, что глютаминовая кислота, она освобождается при термической обработке. Это объясняет, почему, скажем, жареное мясо, оно там вкуснее, чем, допустим, сырое или отварное мясо там. То есть приготовление продуктов, оно способствует высвобождению глютаминовой кислоты и усилению вкуса как таковому. Поэтому на самом деле здесь это чисто естественный процесс по сути своей. Но вместе с тем пищевая промышленность, конечно, пошла по более таким, в общем, интенсивным путям. Она применяет глютаминовую кислоту, в частности соль глютаминовой кислоты, глютамат натрия, в качестве одного из компонентов к пище. Ну, кстати, глютамат натрия вы можете очень легко определить в составе продуктов по кодировке так называемых добавок пищевых Е621. Если вы посмотрите на упаковке Е600 и содержится в составе продукта Е621, это, собственно, глютамат натрия. Основная функция глютамата натрия, основные свойства – это усиление вкуса. Дело в том, что это соль аминокислоты, глютаминовой кислоты, она усиливает у человека ощущение сладкого, кислого, горького, соленого. И поэтому добавление в продукты усиливает на самом деле вкусовые ощущения как таковые. В чуть большей концентрации глютаминовая кислота, она может даже повышать тонус нервной системы. И поэтому, говоря о вреде и пользе глютаминовой кислоты, глютамата натрия, можно отметить следующие вещи. Глютаминовая кислота, она вообще способствует улучшению пищеварения, улучшению функции кишечника, у пациентов с низкой кислотностью желудка, повышению кислотоотделения, снижению тревожности, повышению тонуса организма. Это такие физиологические процессы. Но в высоких концентрациях, конечно же, она приводит, к сожалению, к обману человека. Человек, скажем, какие-то субпродукты, он начинает употреблять из-за усиления вкуса в избыточном количестве. Это приводит, конечно же, к увеличению приема пищи, к избыточной массе тела, к разным другим составляющим, которые способствуют, конечно же, вот нарушению веществ. Но, глобально говоря, глютамат натрия не относится к токсическим веществам, потому что, собственно, для того, чтобы возникли токсические эффекты, его нужно скушать его ни много ни мало для человека весом 60 килограмм, где-то под килограмм, это вообще невероятные дозы, их просто невозможно на самом деле употребить. И поэтому безопасность, конечно, глютамата натрия, она находится на достаточно высоком уровне, но вместе с тем, учитывая то, что это все-таки усилитель вкуса и вещество, которое действует на центральную нервную систему, его употребление ограничено для детей, беременных, не добавляется в детское питание. И здесь, безусловно, вот более-менее так уравновешены поводы, скажем так, его ругать и поводы на самом деле его восхвалять как таковой. То есть в разумных количествах он не несет никакого вреда для организма. Но вместе с тем нужно помнить, что во многом это такая обманка, усилитель вкуса, которая заставляет человека, конечно, употреблять пищу там, где, в общем, должны работать просто такие естественные природные механизмы как таковые. Вот таким вот образом я бы ответил на первый вопрос. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос от Валентины. Но, в принципе, вот подобных Валентине, вот этих вопросов подобных нам задают достаточно много в связи с очень неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции и системой нашего здравоохранения, которая, мне кажется, эту неблагополучную ситуацию так и почти и не выдержала. И вот Валентина спрашивает, что она заболела новой коронавирусной инфекцией, подтвержденный диагноз, подтвержден тестом. В поликлинику, говорит, дозвониться совершенно невозможно, что просто все время занято или трубку уже не снимают. Что делать? Видимо, болезнь достаточно... Ну, то есть есть температура до 38, больше особо не таких симптомов настораживающих нет. Как лечиться самостоятельно? Видимо, уже по принципу спасения утопающих дело рук самих утопающих. Что делать ей в этой ситуации? Что делать тем людям, которые живут с ней в одной квартире? Как им себя обезопасить?
Да, действительно, я соглашусь с вами с теми замечаниями и характеристиками, которые можно дать текущей ситуации как таковой. Ну, что делать? Дело в том, что если человек заболел, если у него пришел положительный тест на COVID-19, в любом случае он, конечно, должен известить медицинские структуры. То есть это два на самом деле пути по извещению. Первый – это дозвониться в поликлинику по месту жительства. Если в этом затруднение, то дозвониться по горячей линии Роспотребнадзора. Дело в том, что интернет есть, пожалуй, что у всех, да. Вот, если как бы люди старшего поколения еще не, может быть, не очень, кстати, активно этим владеют, то помощники, дети и внуки, безусловно, с этим справляются достаточно легко и достаточно просто зайти на сайт Роспотребнадзора Свердловской области. Вот. И на данном сайте мы можем увидеть все ответы на вопросы, что делать. Если вместе с тем, что неформально ответить на вопрос, то следует отметить следующее. Если человек имеет положительный тест на коронавирусную инфекцию, нужно определить его состояние. Давайте вспомним, что на самом деле у 30% людей положительный тест на коронавирусную инфекцию положительный, но люди являются просто носителями коронавирусной инфекции, и у них никаких угроз для организма как таковых не возникает. Далее, если есть клинические симптомы, то они делятся на три степени тяжести. Первая – это легкая степень тяжести, это температура до 37,9, без отдышки. Средняя степень тяжести – это температура 38 и выше, и те или иные нарушения функций органов и систем, но не имеющие критического уровня. И тяжелая степень тяжести, конечно, это 38 и выше, и отдышка, то есть частота дыхательных движений у человека в покое больше, чем 23 в минуту. Поэтому это легко достаточно посчитать. Но надо, конечно, здесь объективно посчитать, потому что субъективно сделать очень сложно. Человек будет на самом деле здесь, к сожалению, очень часто сбивать дыхание в рамках или урежения его намеренного, или в рамках усиления от волнения как такового. Поэтому здесь, конечно, без помощи стороннего медицинского работника, любого, сделать это достаточно сложно, по сути своей. Но сам по себе тест на коронавирусную инфекцию, конечно, не должен вызывать паники. К сожалению, здесь мы с вами отмечаем то, что люди с респираторными инфекциями, люди с положительным тестом на коронавирус, конечно, очень сильно испуганы. Очень сильно испуганы. Здесь работают и средства массовой информации, и те, на самом деле, вещи, которые мы очень часто слышим со стороны. Ну, вот два последних примера, которые я там за последние дни, на самом деле, видел и наблюдал, насколько паника мешает человеку. Ну, первая ситуация – это, значит, пациент, у которого положительный тест на коронавирусную инфекцию, 37,5 температура, отсутствует отдышка. Он, в общем, предпринял колоссальные усилия, потребовал, чтобы мы сделали компьютерную томографию, добился этого, сделали компьютерную томографию. В результате объем поражения легких 2%. Для чего? Зачем, спрашивается, сделал компьютерную томографию? Почему, на самом деле, испугался? А ведь совершенно очевидно, отдышки у него не было. Ни объективно, ни по субъективным признакам, как бы состояние было удовлетворительно. Я не говорю, конечно, ситуацию нужно затягивать, но не нужно пугаться диагноза. То есть, если даже диагноз поставлен и тест на коронавирусную инфекцию пришел, не стоит впадать в панику и эмоционально терять контроль за своей жизнью. Да, спокойно дозваниваться, да, спокойно сообщить управлению Роспотребнадзора о том, что тест пришел положительный как таковой. Если врач придет в течение сегодняшнего дня, ничего сложного нет. Если он придет завтра, при клинических симптомах, при отсутствии отдышки, ничего срочного не произойдет. Не происходит ситуация такая, что вот сегодня у него температура 37, а через полчаса у него 39, и он уже на самом деле находится в состоянии там крайне тяжелом. Это крайне редкая ситуация, практически, ну как и с гриппом она может случиться, но никто же не паникует из-за гриппа и не теряет на самом деле контроль за ситуацией. Поэтому я здесь прошу в первую очередь успокоиться, выдохнуть, объективно оценить ситуацию. Если температура не выше 38, если нет отдышки, да, то совершенно спокойно здесь планово решать вопросы не через 5 минут, а в течение нескольких часов дозвониться и дождаться приема врача. Когда врач приходит, он обязательно имеет с собой пульсоксиметр, то есть это прибор, который мерит содержание кислорода. Он померит содержание кислорода, увидит, что все спокойно, и, соответственно, определит дальнейшую тактику лечения пациента. Сейчас вполне возможно уже накоплен опыт и объективно при удовлетворительном состоянии, при отсутствии сопутствующих заболеваний, других каких-то элементов лечения возможно и в амбулаторных условиях. Что делать? Вспоминая все то же самое, что мы с вами помнили при лечении любой острой респираторной вирусной инфекции. Ведь коронавирусная инфекция – это та же самая ОРВИ. Абсолютно та же самая ОРВИ, абсолютно тот же самый грипп. Вот. Ну, может быть, чуть-чуть посложнее, но чуть-чуть, не настолько драматично. Потому что осложнения, какие-то серьезные вещи встречаются, ну, 2% людей, ну, 98% людей, это, в общем, переносит ее вполне удовлетворительно, на самом деле. Здесь те панические настроения, которые есть, они только загоняют человека в стресс и, наоборот, делают еще хуже. Вот. Что делаем мы при респираторной вирусной инфекции? Домашний режим, самоизоляция, надели маски на себя, надели маски на окружающих. Если есть такая чудесная возможность изолировать человека, то есть поместить его в отдельную комнату, да, или в отдельное помещение, комфортно, естественно, то это будет целесообразно. Вот, попытаться разделить контакт как таковой. Вот. Все ходят в масках обязательно, потому что маска серьезным образом снижает риск заражения окружающих в первую очередь. То есть больной должен маску одеть на себя. Вот. Ну и здоровый, контактирующий для того, чтобы снизить риски. Ну, кстати, из тех случаев, из того случая, который я привел. Ну, пациент сделал КТ, да, значит, 2% поражения легких, все это спокойно пережил на ногах, дома одели все маски, никто дома не заболел. Риск инфицирования, ну, где-то 18-20% окружающих. Не 100%. То есть, если в семье появился больной коронавирусной инфекцией, это не значит, что 100% все заболеют. Абсолютно нет. 20% риска инфицирования, как таковой. Ну, по некоторым данным, может быть, 25%. Но если это сделать вовремя, правильно и разделить потоки, своя посуда, свое помещение, то все совершенно спокойно, это контролируется. Дальше. Покой. Постельный режим. Человек не должен двигаться избыточно, работать, бегать, прыгать, ходить. Он должен лежать для того, чтобы организм мобилизовал все свои резервы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Дезинтоксикация. Поверьте мне, разница между тем, что человек выпьет литр жидкости, и ему прокапают литр жидкости, никакой нет. На самом деле это одни и те же основы дезинтоксикации. Человек должен пить, много пить, как минимум человек 70 килограмм должен употреблять 3 литра дополнительно жидкости, любой, компоты, морсы, там, минеральная вода, пить и наводнять организм, то есть бороться с интоксикацией. Следующий элемент – это борьба с лихорадкой. Если температура выше 37,5, то лучше принимать жаропонижающий на самом деле. Вот любые жаропонижающие на основе парацетамола, комплексные, все замечательные, те, которые вы знаете, или просто парацетамол в чистом виде, значит, по одной таблетке 3 раза в день 500 миллиграмм вполне адекватный контроль. Если нет, конечно, противопоказаний для приема парацетамола, но об этом знают люди, которые имеют те или иные хронические заболевания, если их установили, то должны были сообщить, что вам парацетамол противопоказан. Здоровому человеку это, в общем, совершенно естественно, нормально. И если появился кашель, то принимать препараты, которые бы лечили, собственно, этот симптом кашля, как таково. То же самое лозалван или другие какие-то противокашлевые средства, которые будут облегчать работу легких и на самом деле снижать этот симптом кашля. Вот и все. И не забывать самое главное о том, что в период, если человек заболел, все таблетки, которые ему выписали, он должен принимать особенно пунктуально. То есть, если у него гипертоническая болезнь, он должен принимать таблеточки от повышения давления. Если у него стенокардия, принимать таблеточки от стенокардии. Если у него заболевание желудочно-кишечного тракта, принимать препараты, которые ему прописали для лечения болезни желудочно-кишечного тракта. Вот и все. Поэтому, в принципе, не паниковать. Лечим как острую респираторную вирусную инфекцию. Самоизоляция, маска, водный режим, жаропонижающие препараты, собственно, от кашля, как таковые. Следующее. Даем информацию в поликлинику. Дозваниваемся, как таковые. На том же сайте Роспотребнадзора есть телефоны по всем городам, областям, районам города Екатеринбурга, куда сообщает информацию о том, что поставлен диагноз коронавирусной инфекции. Значит, дается информация в управлении Роспотребнадзора. На сайте эти телефоны все есть. Это легко, собственно, посмотреть и сообщить. А также выносится постановление об изоляции и выдаче больничного листа дистанционно. Человек получает больничный лист дистанционно. В принципе, и все. И ни в коем случае не нагнетайте ситуацию, не нервируйте себя. Ситуация о том, что вот тест пришел сегодня, через 2 часа должен доктор быть на самом деле. Ситуация не настолько экстренная. Но, безусловно, мы должны с вами помнить, что если ситуация тяжелая, лихорадка, больше 38 градусов держится уже в течение 3 суток. Если у человека появляется одышка, чувство нехватки воздуха, частота дыхания больше там 23 в минуту. Это повод для вызова скорой медицинской помощи. То есть человек в тяжелой ситуации вызывает скорую медицинскую помощь, на самом деле. Здесь уже скорая медицинская помощь пациента госпитализирует в госпиталь, где лечат больных, проводят компьютерную томографию, смотрят кислород, осматривают врач и решают вопросы госпитализации, опять же, или направление пациента на, значит, амбулаторное лечение, другие мероприятия. Вот такой алгоритм. Но уже изначально мы совершенно спокойно можем начать лечение. По рекомендациям некоторых врачей предлагается использовать ряд препаратов, которые на самом деле косвенно влияли бы на вирус. Но честно нужно заявить, какие бы рассказы ни говорили сейчас по поводу эффективности какого-либо лекарственного средства от коронавирусной инфекции, ни одного на уровне мирового сообщества препарата, подтверждающего эффективность от коронавирусной инфекции, к сожалению, нет. Поэтому гоняться за какими-то дорогостоящими препаратами, вот на самом деле без рекомендации врача, без особых ситуаций абсолютно нецелесообразно. Но большинство практических врачей, насколько я знаю, дает предпочтение самым простым распространенным средствам. Грипп, ферон, в нос. Особенно это хорошо для людей в рамках вот контакта, для профилактики, потому что интерфероны снижают риск инфицирования любым вирусным агентом как таковым, да. Ну и ряд таких стандартных противопростудных средств, которые, в общем, применяют. Но еще раз говорю, что их применение, что не применение, оно является абсолютно не таким уж абсолютно определяющим для течения состояния заболевания. Маска, грипп-ферон в нос. Вот это основные, пожалуй, принципиальные моменты, жаропонижающие, оценка собственного состояния. Ну и не паниковать. В общем, здесь ситуация такая, как на уровне любой простудной инфекции.
А антибактериальная терапия? Вот некоторые почему-то еще пишут на разных форумах, что подключают антибиотики. В принципе, же это вирусное заболевание.
С антибиотиками на самом деле сейчас происходит очень большая беда в рамках их бесконтрольного применения. Дело в том, что никакой антибиотик на коронавирус не действует. Это факт. Значит, антибиотики назначают только в рамках снижения риска осложнения бактериальных инфекций на уровне коронавирусной инфекции. То есть, если коронавирусная инфекция тяжелая, да, то есть температура выше 38, длится там несколько дней, недель, у человека в рамках ослабления иммунитета есть риск возникновения уже вторичной бактериальной пневмонии. Вот в этой ситуации назначают антибиотики. Самостоятельно начинать пить антибиотики при коронавирусной инфекции абсолютно бесполезно, абсолютно бесполезно. И это не имеет никакого значения, особенно при легком, средней, тяжелой форме течения заболевания как такового. Хвататься тем более в первый день, второй, там, третий день, да, до назначения врача за антибиотики абсолютно нецелесообразно. Это, с этим нужно быть, в общем, абсолютно спокойно. Антибиотики помогают только при осложнениях. При самой коронавирусной инфекции никакого значения не имеют. Поэтому здесь совершенно спокойно нужно понимать значение сопротивляемости организма. И, а стресс и паника, они никак не способствуют сопротивляемости организма. Во время стресса у человека резко ослабляется иммунитет, поэтому успокоиться и спокойно решать эти вопросы, в общем, в порядке очередности. Спасибо.
Спасибо большое за очень такой подробный и понятный ответ. Я думаю, вопрос действительно волнует сейчас многих, лечение коронавирусной инфекции. Ну и последний вопрос от слушательницы, он уже так или иначе связан с нашей сегодняшней темой беседы. От Светланы Николаевны, она спрашивает, нужно ли делать гимнастику для шеи, если при поворотах шеи треск ощущается какой-то, что-то как будто позвонки выскакивают, потом встают на место и головокружение бывает. Так вот, нужно ли разминать в таких случаях шею?
Да, спасибо, действительно замечательный вопрос. Я, наверное, с него и начну ответ, а потом постепенно перейду на ответ вообще систематически по более области шеи. Дело в том, что, ну, как правило, к сожалению, вот до этого вопроса, если мы начинаем говорить по медицинской проблеме, там, боли в шее, рассказывая о различных заболеваниях, симптомах, к сожалению, до упражнений, как правило, времени не доходит. Мы потом это все так сказать, ну, потом. И поэтому вот сегодня я намеренно хотел бы начать, наверное, в общем, даже информацию медицинскую с конца в рамках лечебной физкультуры как таковой. Дело в том, что это самая распространенная ошибка у людей, страдающих болью в шее, неправильная гимнастика, неправильная лечебная физкультура. Дело в том, что шейный отдел позвоночника при всех его заболеваниях, он очень эффективно лечится с помощью лечебно-профилактических упражнений, гимнастики, лечебной физкультуры, но подавляющее большинство людей эти упражнения делают крайне неправильно. Самое неправильное упражнение – это вращательные движения в шее. Это самое неправильное упражнение на самом деле, потому что вращательные движения в шее, они на самом деле наносят ощутимый вред и являются нефизиологичными с точки зрения самого функционирования шейного отдела позвоночника. Но мы же с вами живем, не вращая головой там, вот направо и налево. У нас движения-то они, как правило, или полуповороты, или наклоны какие-то. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься лечебной физкультурой, не зная абсолютно анатомии, физиологии позвоночника как таковой. Самое вредное, еще раз повторюсь, это вращательные движения. Второе. Самые вредные движения – это амплитудные, когда человек начинает махать шеей. То есть резкие, делает наклоны вперед, назад, делает наклоны вправо, влево. Никаких амплитудных, интенсивных движений ни в коем случае не должно быть. Шейный отдел позвоночника требует очень деликатности, покоя, низкоамплитудных движений как таковых. Поэтому никаких ни вращений, ни высокоамплитудных, ни интенсивных, ни скоростных ни в коем случае не должно быть. Ни в молодом, ни в среднем, ни тем более в пожилом возрасте. Однозначно. Однозначно. Я хотел бы, насколько это позволительно, процитировать несколько упражнений, которые, собственно, даны вот в книге «Заболевания позвоночника» профессора Елисеева. Они, в общем, абсолютно, с моей точки зрения, самые органичные и правильные, которые имеют очень высокое значение и четко подобраны как раз в рамках вот лечения боли в шее, в рамках остеохондроза. Вот упражнение 1. Наклоните голову вперед. Но не интенсивно, а слегка. И одновременно надавливайте на лоб, собственно, ладошкой или сплетенными пальцами рук. То есть, получается, вы слегка наклонили голову и на лоб, собственно, положили сплетенные пальцы рук. Последовательно надавливайте пальцами на затылок и виски левой и правой рукой. И голова должна противодействовать давлению рук. То есть вы наклоняете голову вперед, и немножечко противодействуете, собственно, своими руками этому наклону. Собственно, также вправо-влево на затылок и виски вы делаете, собственно, наклоны вбок и назад и страхуете это одновременно руками и одновременно противодействуете этому давлению. Давление должно быть очень деликатно. То есть здесь нет ни амплитуды, есть контроль руками как таковыми, да, и есть, собственно, вот ситуация контроля за работой мышц. То есть смысл первый понятен. Это контроль руками наклонов и легкое сопротивление этим наклонам. Никаких ни поступательных, ни вращательных, никаких круговых движений не делается. То есть это первый принцип, на самом деле, укрепления мышц шеи как таковой. Ну, второе упражнение. Положите кончики 4 пальцев на лоб друг против друга. И мягко надавливайте на кожу поверхностью ладони и осуществляйте таким образом массаж. То есть, грубо говоря, просто вы сидите ровно и массируете кончиками пальцев лоб. Такое же растягивание кожи можно осуществлять в области виска. Вот. Такое же, собственно, на ухе, растягивая во всех направлениях, особенно мочку. То есть это просто массаж тканей как таковых, который способствует на самом деле правильному расслаблению мышц, которые крепятся, собственно, вот к черепу как таковому, и тем самым определяют лечебную гимнастику. То есть это второе очень важное, собственно, направление. Ну, допустим, третье упражнение – это упражнение, которое, собственно, направлено на работу шейного нервного сплетения. Сядьте ровно, спина прямая. Медленно наклоните голову вперед с стараясь коснуться, но не интенсивно нагибаясь, стараясь только коснуться подбородком груди. То есть, собственно, делайте в этом направлении очень деликатное, скажем так, движение. Положите сплетенные пальцы рук на затылок и надавите вперед и вверх, приподнимая, очень легко приподнимая затылок. И посидите так около 30-60 секунд. То есть это такая очень легкая, контролируемая руками вытяжка, по сути своей. Здесь вдоль позвоночного, собственно, столба осуществляется такая легкая тракция, легкая вытяжка как таковая. Опять же, никаких ни амплитудных движений, ни вращений. Это просто легкая-легкая растяжка на самом деле. Движения должны быть очень деликатны. Лучше вообще даже усилий не прилагать. Лучше на самом деле руками осуществлять такое минимальное, как бы, минимальное физическое воздействие. То есть вообще это будет даже мысленный поток, что вы хотите руками вот на первых несколько дней упражнения осуществить вот это вот так называемое движение руками с точки зрения легкого вытягивания как такового. Вот. То есть здесь очень важно именно понять деликатность, никаких физических усилий, когда там пытаются со всей силы взять там, натянуть, там, дернуть. Это должны быть очень детские, очень легкие на самом деле манипуляции по сути своей. Ну и, наконец, последнее упражнение, которое, собственно, эффективным является для большинства людей, это поднимите плечи вверх, стараясь достичь до ушей, но только в направлении этого. Опускайте на самом деле далее плечи. Так в течение 15 секунд. А далее поочередно одно плечо вверх, другое плечо вниз. И меняете на самом деле вот это положение. То есть работу просто в области плеча осуществлять. Вот все практически в этих упражнениях есть основные ключевые моменты и принципы. Ни в коем случае никаких интенсивных движений, никаких самостоятельных движений головой, ни в коем случае, как люди бывают, начинает он мотать головой вперед-назад, вправо-влево. Ни в коем случае. Все упражнения должны страховаться руками. То есть руки должны ограничивать амплитуду. Здесь важна не амплитуда именно как раз, а легкое сопротивление на самом деле рукам. Руки страхуют, руки контролируют, руки помогают в этой ситуации. Вот, в принципе, основные ключевые, но это насколько возможно, самые простые упражнения с точки зрения работы вот, в рамках шейного отдела позвоночника. Хруст с возрастом, к сожалению, это естественная ситуация. Если кроме хруста ничего не беспокоит, конечно, лечебная физкультура нужна, но она должна быть очень деликатной, неинтенсивной и ни в коем случае не с целью, знаете, я хочу, чтобы хруст прошел. Хруст – это уже дегенеративные изменения в позвонках, и их нужно беречь, и их нужно, собственно, контролировать для, собственно, вот эффективного контроля как такового. Вот основные упражнения, которые необходимо делать у пациента с болью в шейном отделе позвоночника. Хотя, конечно же, это очень условная рекомендация, потому что на самом деле боль в шейном отделе позвоночника – это вообще целая проблема. Есть вообще целая специальная международная группа по изучению проблем боли в шее как таковой. Но прежде чем ее коснуться, я хочу напомнить вам, что эта проблема достаточно сложная, потому что даже с анатомической точки зрения позвоночник – это очень сложная по строению орган, в котором есть позвонки, костные позвонки как таковые, да? Там есть группа связок, есть целые фасеточные суставы, которые определяют подвижность позвонка, сухожилия, ну и, наконец, межпозвонковые диски, так называемые подушки. Если с точки зрения функции говорить, то межпозвонковые диски осуществляют амортизацию при высоких нагрузках между, собственно, телами позвонков. Вот. Связки обеспечивают взаимодействие между различными структурами позвонка. Подвижность определяется работой суставов. В позвонках есть суставы. Ну и мышцы крепятся к позвонкам, то есть на самом деле посредством сухожилия. И костно-мышечная координация как раз и определяет эффективную работу. Ну и проблема в этой ситуации, безусловно, определяет на самом деле те или иные болезненные процессы. Основными факторами риска боли в шее, конечно же, является возраст. Дело в том, что практически у людей в 50 лет распространенность этого симптома больше 50% как таковых, а 60 лет 75%. К факторам риска относятся пол, чаще всего страдает женщина, ну и наследственная предрасположенность. Если кто-то из родителей болел этим состоянием, то, к сожалению, вероятность того, что боль в шее будет у детей, очень высока, и поэтому, конечно же, дети, внуки должны, зная о болезнях родителей, быть очень осторожными в рамках выбора профессиональных нагрузок, в рамках выбора профессии, других составляющих. Среди факторов, которые серьезным образом увеличивают риск развития боли в шее, являются психологические состояния, тревоги, стрессы. Очень резко увеличивают распространенность боли в шее, потому что мышцы очень остро реагируют на стресс. И у человека боль в шее очень часто является отражением ситуации психологической травмы, хронического стресса. Очень важно, конечно, нормализация сна, потому что при нарушении сна боли в шее резко увеличиваются, вероятность, избыточность массы тела, но и из факторов, которые четко относятся к модифицированию, конечно, это курение. Курение считается одним из основных факторов, который способствует развитию огромного количества состояний, заболеваний, приводящих к боли в шее. Но боль в шее – это, конечно же, один симптом, один единственный симптом, под которым может скрываться огромное количество заболеваний. Но основные из которых – это, конечно же, дегенеративные заболевания позвоночника. Это остеохондроз, спондилез, остеоартроз, заболевания, при которых происходит нарушение обмена веществ. Основной структурой, как правило, бывает это или нарушение питания хряща, и хрящ становится уже не настолько эластичным, не настолько амортизирующим все эти нагрузки. Естественно, костная структура уже не так эффективно свои функции выполняет. Вот. Может быть и поражение в суставах межпозвонковых. Уже, собственно, эта ситуация связана с посттравматическими ситуациями или ситуациями, связанными с хроническим воспалением, собственно, фасетчатых суставов. На втором месте среди причин боли в шее относят травмы. Причем самая неприятная травма, так называемая хвостовая травма, травма, которая очень часто встречается при автомобильных авариях. Даже если авария была не сильная, она, к сожалению, нередко может привести к травмам, микротравмам в области шейного отдела позвоночника. Ну, сейчас во всех современных автомобилях является обязательным так называемая головная подушка на сиденье водителя, которая препятствует хвостовой травме, но вместе с тем это резкое переразгибание при резком изменении темпа движения автомобиля или при дорожно-транспортном происшествии, оно все равно дает негативные последствия как таковые. Иммунные заболевания, инфекции, ну и, наконец, собственно, психогенные боли, хронический стресс. Вот те основные так называемые болезни, которые входят в общую группу болезней, говорящих о вот, проявляющихся в виде боли в шее как таковой. Но самым частым, конечно же, является остеохондроз. Это самое частое. Это нарушение обмена веществ, дистрофические изменения в структурах шейного отдела позвоночника, если говорить о боли в шее. Вот. Основные симптомы этого заболевания являются локальная боль в шее. Боли могут иррадировать в области, из области шеи в руку, могут иррадировать в голову, в грудную клетку. Может быть так называемый корешковый синдром, радикулопатия, когда выпадает работа или чувствительность нарушается, или снижается тонус и сила мышцы, которая иннервируется нервным корешком, выходящим в шейном отделе позвоночника. К симптомам поражения шейного отдела позвоночника при остеохондрозе также могут относиться ограничение движения головы, боль в лице или в ухе, головная боль, собственно, двигательно-чувствительные нарушения в руках, ногах, боль в руке, головокружение, боль в области лопатки, иногда даже отмечается, собственно, нарушение зрения. Поэтому, конечно, при огромном количестве симптомов обязательно грамотная консультация невролога очень важна и нужна для того, чтобы на самом деле определиться, с чем это связано, или, скажем, с другим заболеванием, или с поражением шейного отдела позвоночника, для того, чтобы четко, собственно, начать диагностику и лечение. С точки зрения диагностики, здесь набор инструментов достаточно ограничен. Без осмотра врача, к сожалению, очень сложно на самом деле серьезным образом подтвердить диагноз остеохондроза шейного отдела позвоночника, определиться, с чем связана боль в шее как таковой. Потому что врач проводит осмотр шеи, проводит пальпацию шейных позвонков, определяет положение головы и плеч, определяет пассивные и активные движения как таковые. Дополнительным методом исследования являются лабораторные анализы, общий анализ крови, имеет достаточно высокую информацию для исключения инфекционных причин, собственно, патологии шеи. Ну и, наконец, самым главным объективным методом исследования является инструментальное исследование. Это рентгенография позвоночника, компьютерная томография позвоночника или магнитно-резонансная томография позвоночника, я имею в виду шейного отдела, для того, чтобы определить, с чем связана боль в шее. Но здесь есть одно «но», которое очень важно помнить и знать. Дело в том, что структурные изменения при очень информативных методах исследования, скажем, магниторезонансная томография, выявляет достаточно часто. У людей старше там, 30-40 лет практически больше половины процента случаев выявляют те или иные признаки остеохондроза. И здесь только врач может понять и оценить, насколько эти изменения, они соотносятся с теми иными клиническими симптомами. К чему я веду? Дело в том, что иногда у человека и даже при структурно серьезных изменениях не может быть симптомов, это не повод для беспокойства, то есть организм справляется и выполняет все полагающиеся ему функции. Но иногда у человека при наличии интенсивных болей никаких изменений нет. Это не говорит о том, что, собственно, ситуация абсолютно не требует лечения как таковое. Вывод из вот этих противоречий между клиническими симптомами и данными МРТ один. Только объективно врач может оценить, насколько они соотносятся друг с другом, насколько важны. И вывод второй. Ни в коем случае самостоятельно делать исследование, настаивать, даже если есть такая возможность, и из этого делать выводы нельзя. Потому что связь между клиническими симптомами и изменениями, которые находят при магнитно-резонансной томографии, она очень условна. Даже при грубых нарушениях по МРТ, на самом деле, достаточно часто это является некритичным, и все это хорошо лечится. Но и при легких состояниях, к сожалению, боль может достаточно долго человека беспокоит, требует, конечно же, активного лечения как такового. Поэтому объективно оценивать здесь нужно только с точки зрения опыта, опыта ведения данного состояния как такового. Лечение боли в шее, как оно осуществляется? Конечно же, это комплексный подход, как и при любом заболевании как таковом. В первую очередь, это так называемые немедикаментозные мероприятия. Соблюдение режима, тепло и покой. Если у человека есть боль в шее, он должен, собственно, соблюдать режим покоя. Ни в коем случае ни гимнастика в период обострения, ни какие-то интенсивные мероприятия не могут применяться, собственно, для этой ситуации. Никакая гимнастика, никакие кручения, ни верчения в шее в период обострения недопустимы. Именно покой. И плюс очень важным является для создания покоя ношение в острую стадию при выраженном болевом синдроме воротника Шанса для разгрузки шейного отдела позвоночника. Это позволяет в ряде случаев уменьшить болевой синдром у данных пациентов достаточно интенсивно. Второе – это тепло. Безусловно, в период, особенно осени, зимы, при любых симптомах здесь должны быть использоваться любые мероприятия, шарфы, другие составляющие для того, чтобы ни в коем случае не допускать переохлаждения этой очень чувствительной зоны. Второе – это лечебная физкультура. В идеале это, конечно, профессиональная лечебная физкультура, но минимум мы с вами поняли тот минимальный аспект, который можно применять у человека в период стихающего обострения, в период реабилитации. Еще раз повторюсь, никаких интенсивных вращений, никаких интенсивных кручений, никаких интенсивных амплитудных движений, только под контролем рук, только очень деликатные ситуации контроля в рамках естественных движений шеи как таковой. Физиотерапия, мануальная терапия, конечно, является профессиональной и в медицинских условиях. С точки зрения лекарственной терапии, как правило, здесь выбор достаточно ограничен. Это препараты, направленные на купирование боли, то есть так называемые анальгетики, периферические анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства. Также в рамках того, что сейчас доступность медицинской помощи может быть ограничена, на начальных этапах, в первый период обострения, вполне достаточно принять любой обезболивающий амбулаторный препарат, тот же самый парацетамол или другие нестероидные противовоспалительные препараты, которые, собственно, снимают боль, если нет, конечно, противопоказаний. Но парацетамол в этом плане максимально безопасен и, собственно, может считаться препаратом выбора купирования острой ситуации. Следующая группа препаратов, так называемые нерелаксанты, препараты, снижающие напряжение мышц, но они выписываются только по рецепту и назначаются врачом, конечно же, только по, собственно, соответствующим показаниям. Но если вы ранее уже страдали этим состоянием, вам выписывали эти препараты, то, в принципе, при повторном обострении, конечно же, целесообразность их приема, если это классическое обострение, то, которое у вас было ранее, вполне целесообразно. Ну и третья группа препаратов, которая достаточно серьезно помогает пациентам при патологии шейного отдела позвоночника, при установленном диагнозе как таковом, это препараты, которые влияют на микроциркуляцию крови. Это тот же самый пентоксифилин, самый простой илиуфилин или пентоксифилин, препараты, которые на самом деле улучшают кровообращение в зоне патологии и таким образом собственно, способствуют лечению данных состояний. Вот, пожалуй, вся краткая информация, которую я хотел бы донести сегодня по этой проблематике. Буду вам признательна, если у вас будут отзывы по нашей передаче, буду вам признательна, конечно, за вопросы. Вопросы помогают нам действительно составить передачи с точки зрения, в первую очередь, полезности и важности наших разговоров. Спасибо большое.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Но я думаю, что если так вот по логике вещей идти, то следующая тема у нас с вами может быть какая? Также по неврологии, чтобы сориентировать слушателей наших.
Я думаю, головная боль.
Ну, то есть вот мы так и призовем сейчас наших слушателей. Вопросы следующей нашей программы, тема будет, это головные боли. Если есть вопросы по этой теме, так или иначе связанные с головной болью, то, я думаю, это будет подспорьем хорошим в беседе.
Безусловно. Спасибо. Будьте здоровы. Всем желаю бодрости духа. Не болейте. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.